Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Глава 15, стихи с 29 по 34. Влияние учения о воскресении на практическую сторону церковной жизни.
Сейчас откроем первое послание к Коринфянам, 15 главу, и прочитаем стихи с 29 по 34. 1 Коринфянам 15, 29, 34. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствую в том похвалою вашу и братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Обычно духовно незрелые, новообращенные христиане более ценят проповеди, касающиеся исключительно практической стороны их жизни, и недооценивают доктринальную сторону назидания в Слове Божьем. Они с интересом слушают о необходимости оставить блуд, пьянство, правильно распоряжаться финансами или разрешать семейные конфликты. Несомненно, все это очень важно и очень полезно. Но вот когда звучит, скажем так, серия проповедей о воскресении мертвых или о богословском основании миссионерской работы или церковного устройства, им кажется все это далеким от их повседневной жизни, а потому недостаточно актуальным. У духовно незрелых верующих еще нет навыков, чтобы увидеть взаимосвязь между доктринальной и практической стороной жизни верующего. Поэтому у них есть искушение относиться к богословию скептически, как к чему-то ненужному и совершенно оторванному от реальности. У них есть духовная опасность сфокусироваться на проповедях, на книгах, которые бесконечно разбирают бытовые стороны жизни, практическую сторону христианской жизни. И это опасно, потому что практическая сторона христианской жизни может функционировать, может освещаться только тогда, когда она имеет основание, глубокое основание в великих доктринах Библии. Многие верующие Коринфа оставались духовно незрелыми. Мы знаем это, мы видим это в послании, когда исследуем его стих за стихом. В третьей главе Павел говорил, что вы младенцы, вы вообще не способны вкушать духовно твердую пищу, вы не способны понимать глубокие богословские истины. Поэтому неудивительно, что учение о воскресении мертвых недооценивалось в коринфской общине. Сказав в предыдущих стихах о значении воскресения для будущего, сказав о вечной перспективе верующих, Павел, видимо, понимал, что некоторым представителям Коринфской церкви данное учение казалось оторванным от повседневной жизни. И вот противостоя тенденциям подобного рода, апостол показывает неразрывную взаимосвязь доктрины о воскресении с привлечением, например, новых людей в церковь, с жертвенным служением каждого верующего и выявлением лжеверующих в среде христиан. Задайте себе вопрос. Понимаю ли я, какое влияние учение о воскресении оказывает на практическую сторону церковной жизни? Может быть, вы скучаете, слушая вот эту серию проповедей о воскресении мертвых, желаете, чтобы она поскорее закончилась, и мы перешли к более практичным вопросам. Рассматривая стих за стихом исследуемый сегодня отрывок, мы сможем увидеть, что учение о воскресении имеет большое значение для практической стороны жизни каждой христианской общины. Прежде всего, остановимся на 29 стихе, объясняющем, что учение о воскресении привлекает новых людей», стих 29. «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» Известно, что данный стих является сложным для понимания, данный стих Писания является сложным для толкования, потому что Павел не дает к нему вообще никаких комментариев, никаких пояснений. Сказанное в этом стихе не повторяется больше ни в какой части Библии. Что же означают слова Павла «крестящиеся для мертвых»? Как их понимать? Как их следует интерпретировать? Прежде всего, необходимо сказать о том, что они не означают, что они точно не означают. Необходимо отсечь все ложные толкования, явно противоречащие Слову Божьему. Совершенно точно данный стих не говорит о том, что живые верующие могут принять крещение за тех, кто уже умер. Но такое заблуждение известно. Если какой-то христианин хотел принять крещение, но не успел, умер раньше этого, в таком случае его друг, знакомый или родственник должен креститься за него. Данное заблуждение существовало в различные периоды церковной истории. Также появлялись явные лжеучителя, которые утверждали, что верующие могут принять крещение за неверующих и таким образом содействовать их спасению после смерти. По сей день мормоны практикуют крещение за умерших. Таким образом они якобы дают им возможность спастись. Они скупают имена умерших людей с данными в различных государственных архивах по всему миру и в каких-то других организациях, чтобы дать им возможность спастись, и принимают за них крещение, за этих людей. Они верят, что если умерший человек был неверующим или верующим, но не успел принять крещение, а спасение у них без крещения невозможно, в таком случае, согласно учению мормонов, за него принимают крещение друзья, родственники или просто знающие об усопшем, но не знакомые с ним при его жизни. Находящийся в потустороннем мире, согласно учению мормонов, может сам выбрать, принять ему совершенный за него обряд, войти в Царство Небесное, либо отвергнуть. Крещение за мертвых мормоны совершают только в своих храмах. Например, в России нет ни одного храма. Для этого им нужно ехать в Скандинавию или ближайший к восточной стороне нашей необъятной родины храм в Южной Корее. За каждого умершего, крещаемого один раз погружают в воду баптистерия, называя имя покойного. Таким образом, крещаемого могут опустить в воду 5 раз за 5 умерших, 10 раз за 10 умерших, и так дальше. Я думаю, что вода у них там теплая должна быть, потому что я однажды крестил, вода была очень холодная, около 0 градусов, и поэтому только живых мы крестили, и я уже себя почувствовал очень плохо, живых за живых. Это, конечно, интересный был у меня опыт. Возвращаемся к нашей теме. Крещение за умерших – это ужасная ересь. И вот почему. Прежде всего, потому что крещение вообще никого не спасает. Крещение не спасает даже живых. Тем более оно никак не может спасать мертвых. Писание говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2:8-9. Человек получает спасение даром, по благодати, независимо от дел, крещение или независимо от любых других религиозных обрядов. Помните, что сказал Господь разбойнику, висевшему рядом с ним на кресте: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю» – Луки 23:43. Он уже получил спасение на кресте без крещения и после смерти сразу же оказался в раю, как Господь ему обещал. И, разумеется, никому из апостолов и в голову не приходило креститься за него. Мы должны понимать, как это все в Писании представлено. Сначала человек получает спасение даром, по благодати. Затем он принимает водное крещение как выражение послушания Богу. Через водное крещение он как бы видимым образом демонстрирует, что Господь его спас. Вот как это работает. Но крещение – это просто заповедь послушания. Она не спасает. Это выражение любви к Богу, это свидетельство о спасении, но это никогда не является путем к достижению спасения. Итак, креститься за мертвых неправильно, потому что крещение никого не спасает, даже живых, мертвых тем более. И еще крещение за умерших – это ересь, потому что спасение после смерти вообще невозможно. Положено человеком умереть, а потом суд. Возможность спастись дана только во время земной жизни. После того, как земная жизнь закончена, возможности спастись ни у одного человека нет. Вы можете за него креститься, вы можете ставить за него свечи, вы можете за него молиться день и ночь, но если здесь, на земле, человек не был спасен по Божьей благодати, даром, через веру, то после смерти свою участь он изменить не может. Богачу, попавшему в ад и надеющемуся на облегчение своей участи, было сказано Авраамом следующее. «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Луки 16:26. Итак, крещение никого не спасает, даже того, кто его принимает. Тем более абсолютно бесполезно, когда один человек крестится за другого. Каждый из нас имеет личную ответственность перед Богом. И я не могу принять крещение за вас или за кого-то другого, точно так же, как я не могу за него поесть. Но я, конечно, могу за него поесть, но это не принесет ему никакой пользы. После смерти грешник сразу же попадает в ад. Если человек не был спасен, не был искуплен, он сразу же попадает в ад, где его ожидают вечные муки. И никакие молитвы за него, крещение или другие действия не способны что-либо изменить. Друзья, если бы в Коринфе действительно живые крестились за мертвых, как это утверждают еретики, в том числе мормоны, то Павел бы так коротко одним стихом об этом не сказал. Он бы стал это учение разоблачать, он бы стал это учение обличать. Ведь обратите внимание, в этом послании он обличает и менее опасные вещи. Разве мог бы Павел оставить такое страшное заблуждение и уделить ему всего лишь несколько строк? Если бы оно имело место в Коринфской церкви, Павел бы разоблачал его с особым рвением, потому что для него учение о спасении одной лишь благодатью было очень важным учением, как и для каждого истинного служителя. И в своих посланиях он много говорит о том, что спасение не зависит от дел, обрядов, ритуалов, внешних действий и является суверенным, незаслуженным, благодатным действием Бога. Хорошо, мы сказали с вами о том, что точно не означает 29 стих. В 29 стихе точно не говорится о том, чтобы живые принимали крещение за умерших. Теперь нам необходимо сказать, что же этот стих означает, что он может означать. На этот счет существует немало толкований. Один богослов насчитал более 200 толкований. У нас нет возможности, нет времени рассматривать все 200 толкований. Я думаю, что вы не обижаетесь и относитесь к этому с пониманием. Поэтому мы упрощим нашу задачу и остановимся только на двух. 200 и 2. Это, конечно, хорошая разница. Рассмотрим только два наиболее вероятных, возможных с точки зрения библейского учения толкования. Первое толкование. Предлог «хупер» имеет значение «для», «из-за», «ради». Таким образом, 29 стих можно перевести следующим образом. «Иначе что делают крестящиеся из-за мертвых» или «ради мертвых», «из-за мертвых»? Вот каково толкование этого стиха, согласно первой точке зрения. Новые люди приходят в церковь и крестятся из-за свидетельства и доброго примера христиан, которые уже умерли. Ну, например, кто-то вам свидетельствовал о Христе словом и своей жизнью, а потом он ушел к Господу. И вы приходите в церковь, становитесь христианином, Бог вас спасает, делает христианином, и вы принимаете крещение из-за свидетельства этого человека и его доброго примера, и вы желаете соединиться с этим человеком в небесах и вечно прославлять Бога со всем искупленным народом. То есть человек приходит в церковь, принимает крещение из-за доброго свидетельства примера христиан, которые уже умерли. Может быть, знакомые ваши друзья или родственники ушли в вечность, и вы обратились, следуя их наставлениям, и поэтому вы пришли в церковь. Новые люди приходят в церковь из-за доброго примера тех, кто раньше им свидетельствовал о Господе словом или своей жизнью. Второе толкование. В первой церкви принять крещение в некоторых случаях означало заявить о своей вере открыто, и это означало идти путем опасности или даже мученичества. Вот, например, в Коринфской церкви еще не было таких гонений, но в некоторых частях Римской империи они уже были. И поэтому человек, который принимал крещение, то есть становился на путь христианства, на путь служения Богу, в каком-то мере это синоним. В данном случае человек, который следовал за Христом, он принимал решение идти по следам мучеников. Сегодня в некоторых странах исламского мира, в Северной Корее, например, если вы становитесь христианином, принимаете крещение, то вы фактически становитесь на путь страданий, гонений, тюремного заключения и даже смерти. Однако угроза гонений и смерти не останавливала приток новых людей в церковь, поэтому, погружаясь в воду, новообращенные крестились на место умерших верующих. То есть, погружаясь в воду, новообращенные принимали крещение и занимали в церкви место тех верующих, которые уже стали мучениками и ушли ко Христу. Если мертвые не воскресают, какой смысл принимать крещение, занимая в церкви место мучеников, ведь и новообращенных ждет, скорее всего, та же участь. И объяснение только связано с уверенностью в воскресении. Среди множества разных толкований мы с вами остановимся именно на этих двух. Тем более, что они близки друг к другу и говорят о привлечении новых людей в церковь благодаря доктрине воскресения. Именно вера в воскресение побуждала приходить ко Христу и креститься, надеясь на соединение в вечности со своими близкими, ушедшими к Господу, которые прежде свидетельствовали о Спасителе. Именно вера в воскресение побуждала приходить в церковь, рискуя жизнью, надеясь на воздаяние в будущем веке. Если мертвые не воскресают, в таком случае бессмысленно идти путем уже умерших христиан и рассчитывать навстречу с ними. Таким образом, Павел говорит, если мы останавливаемся на этом толковании, Павел говорит, если мертвые не воскресают, то какой смысл присоединяться к церкви? Какой смысл идти этим опасным путем? Именно доктрина воскресения является центральной доктриной, перспектива будущей жизни является центральной перспективой, которая по-настоящему должна привлекать людей в церковь, которая по-настоящему должна привлекать людей ко Христу. Сегодня многие общины привлекают людей в свои ряды отнюдь не перспективой воскресения, а скорее обещанием земных благ. Они сулят успех, богатство и процветание. Другие возможность вступить в брак обещают и говорят, приходите к нам в церковь, вы непременно найдете себе вторую половину. Третьи привлекают людей в церковь спортивными мероприятиями, походами, рыбалкой, собиранием грибов и многим другим. Я отнюдь не против того, чтобы христиане во всем этом участвовали. Мы можем жить обычной жизнью, общаться с неверующими и свидетельствовать им о Христе. Но все это не должно быть центральной мотивацией для обращения и для прихода в церковь. Все чаще и чаще церковь воспринимается как место для проведения досуга, развлечений, балов на 8 марта, вечеринок и других подобных мероприятий. Нам очень важно понять, хотя христианство действительно несет благословение в земной жизни, христианство действительно укрепляет брак, христианство действительно объясняет, как правильно воспитывать детей и видеть добрые плоды библейского воспитания. Христианство действительно побуждает трудиться ради славы Божьей, и такая мотивация делает вас самым эффективным работником в вашей сфере, и такая мотивация ведет к тому, что вы начинаете получать более высокий и более стабильный доход. Да, христианство приносит земные благословения, если нет гонений, но основное предназначение христианства не связано с этой временной земной жизнью. Основное предназначение христианства не в этом. Оно ориентировано в вечность, к воскресению святых. Задайте себе следующие вопросы. А как я приглашаю людей в церковь? А не заманиваю ли я их обещанием земных благ? Почему я сам присоединился к христианской общине? Задайте себе вопрос, почему вы здесь? Современные христиане хотят всего и сразу. Причем здесь и сейчас они не могут ждать. У них нет терпения, чтобы ждать до вечности. Они скучают, когда проповедь говорит о славе грядущего века, потому что с этим не связаны их основные интересы. Они усиленно ищут рецепты земного счастья в книгах, проповедях, душепопечении и некоторые даже в советах психологов. Поэтому все больше и больше остаются недовольными тем, что имеют. Но сфокусированный на славе воскресения становится совсем другим человеком. Для него все земное перестает быть центром жизни. Он становится по-настоящему довольным, способным сказать вслед за апостолом Павлом, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофею 6:8. Должно быть так, друзья. Если нет воскресение, то в церкви делать нечего. Если бы церковь действительно одаривала наивысшими земными благами всех своих членов, но отрицала бы доктрину воскресения, только эту одну доктрину, отрицала перспективу будущей жизни, в таком случае возрожденному человеку в такой церкви не место. Христианам следует присоединяться к церкви не ради временного земного счастья, а быть готовыми наоборот терпеть лишения, гонения, тюремные заключения, утешаясь ожиданием славы воскресения. Во-первых, учение о воскресении привлекает новых людей в церковь. В здоровой церкви всем дается ясное понимание, что мы здесь собраны не для того, чтобы обрести максимальной степени земное счастье. Мы здесь собраны для того, чтобы освящаться, уподобляясь Христу, стремясь к славе будущей жизни. Вот для чего церковное собрание. Во-вторых, учение о воскресении мотивирует к жертвенности. Стих 30-32. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствую в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Апостол Павел писал эти строки откуда? Из Ефеса, где находился в опасности, исходящей от язычников, недовольных успехом его служения. Вообще, мы должны понять, что вся жизнь апостола Павла проходила под гнетом нескончаемой опасности. Спустя несколько месяцев он напишет Коринфянам, объясняя свое состояние, свое сердце, он напишет о том, как он живет. Он представит им картину своего земного пути, который проходит под постоянным бременем опасности. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. 2 Коринфянам 11:26. Поэтому Павел и задает Коринфянам вопрос. Как вы думаете, что меня мотивирует жить такой жизнью? Что меня мотивирует жить в постоянной опасности? Мне нигде нет покоя. Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Подвергаемся бедствиям, буквальный перевод, находимся в опасности. Речь идет о постоянном длительном состоянии. Представьте, что на работе вас хотят избить коллеги из-за вашей веры. Приходите каждый день на работу и не знаете, побьют они вас или нет, но угрожают вам. Дома вас ненавидят соседи, потому что они религиозные фанатики, и они считают вас еретиком, так что вам опасно заходить в квартиру и выходить из нее. Все родственники от вас отвернулись. Даже в церкви нет покоя, встречаются лжеверующие, которые атакуют вас, клевещут на вас, оскорбляют и всячески высмеивают. Как бы вам понравилась такая жизнь? Если вы оставите истинную церковь, если вы оставите истинное христианство, все это раз и прекратится. И на работе будет покой, соседи вас будут любить, родственники к вам повернутся лицом и одарят вас наследством и своим общением. И в церкви вас никто не будет атаковать, лжеверующие вас перестанут замечать. Только нужно раз и оставить истинное христианство. Но вы не оставляете и продолжаете идти этим трудным путем. Почему? Вы что, сумасшедший? Вы что, мазохист? Почему вы идете этим трудным путем? Зачем вам это нужно? Единственное объяснение. Если вы хотите найти смысл христианства в земной жизни, то здесь объяснения нет. Если объяснение христианства в славе будущей жизни, если оно связано с перспективой воскресения, то здесь очень простое и ясное объяснение. Вы руководствуетесь вечными ценностями, возвышающимися, словно парящими над всем земным. В следующем стихе Павел продолжает эту мысль. Он говорит: «Я каждый день умираю». Это указание на ежедневную готовность отдать жизнь за Христа, которая была связана с многочисленными угрозами в адрес апостола. Он говорит: «Я каждый день умираю». Он понимал, что каждый день может быть последним. Столько человек его ненавидело, столько человек ему угрожало, что он готов отдать свою жизнь каждый день. Свидетельствую в том похвалою вашей, братья. Как истолковать эти слова? Как бы вы их объяснили? Как их интерпретировать? Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Давайте объясним эти слова. Свидетельствую в том похвалою вашей, братья. Коринфяне действительно хвалили Павла за жертвенность, признавали его готовность пойти на смерть ради проповеди Евангелия. Коринфяне могли оспаривать какие-то другие качества Павла. Они могли оспаривать его мотивы, они могли его в чем-то обвинять. Им, например, не нравилась его проповедь, слишком прямолинейная, с вестью о кресте, которая резала слух греков. Они могли оспаривать какие-то стороны и качества его жизни, но с одним они точно не спорили. Они хвалили его за то, что он очень смелый человек, готовый пойти на смерть ради истины. И поэтому Павел говорит: я каждый день умираю, и ваша похвала, вы хвалите меня за то, что я посвященный и живущий в постоянной опасности, ваша похвала подтверждает, свидетельствует о том, что я действительно живу такой жизнью. В 32 стихе апостол продолжает. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?» Что же означают слова «боролся со зверями в Эфесе»? Как их следует понимать? В прямом или переносном смысле? Многие известные толкователи прошлого считают, что данные слова следует понимать в прямом смысле. В прямом смысле. Как? Мы знаем, что самых негодных людей, преступников, военнопленных приговаривали в те времена, в том регионе, в той местности, в Римской империи, приговаривали к арене. Что это означало? Это означало, что их предстояло сражаться с дикими зверями, например, львами, леопардами, медведями. Им предстояло сражаться с дикими зверями, развлекая толпу. Выжить в таком шоу было практически невозможно. Ибо вслед за одним хищником, который тебя не растерзал, ну, если, предположим, он тебя не растерзал, на арену выпускали другого хищника. Поэтому выжить в таком шоу было практически невозможно. Таким образом, Если враги благовестия в Эфесе в действительности способствовали тому, что Павел оказался на арене, мы можем считать крайне удивительным тот факт, что он остался в живых. Это очень удивительно. В общем, если рассматривать данное толкование, когда я боролся со зверями в Эфесе, буквально, то его следует понимать так. Павел действительно оказался на арене, на него набрасывались хищники, каким-то удивительным образом он с ними сражался и остался живым. Среди более поздних толкователей, особенно нашего времени, распространено переносное понимание слов «боролся со зверями в Эфесе». И вот почему. Сторонники этих взглядов говорят, так как Павел был гражданином Рима, которых обычно не приговаривали к арене, то, скорее всего, эти слова не следует понимать буквально. Так как Павел остался жив, эти слова не следует понимать буквально, потому что обычно никто не выживал, проходя борьбу со зверями. По их мнению, Павел описывает здесь разъяренную толпу язычников в Эфесе, готовую растерзать его. Подстрекателем этого восстания, как вы помните, стал ремесленник Димитрий, Деяния 19 глава, который заметил, что падают доходы от продажи изображений богини Артемиды и ее храма. Сегодня нам трудно сказать точно, какое из толкований достойно большего доверия, но ясно одно, Павел говорит, я в Эфесе пережил такую огромную опасность, через такой ужас я прошел, через такое большое испытание, а вы говорите, мертвые не воскресают. Тогда какой смысл во всей этой борьбе? Тогда какой смысл во всех моих страданиях? Какой смысл идти на смертельный риск? Если нет воскресения мертвых, Павел говорит, так может я тогда неправильно живу? Так может тогда все верные христиане неправильно живут? Тогда станем есть и пить, ибо завтра умрем. Это цитата из пророка Исаии, 22 глава, стих 13, который обличал отступивший народ израильский в стремлении жить лишь ради земных радостей. Но если нет воскресения мертвых, тогда что? Тогда язычники правы, неверующие правы. И человеку остается лишь получать как можно больше удовольствия от этой временной земной жизни. И, кстати, именно этому учили многие греческие мыслители. Классическая литература наполнена таким духом, отмечает Уильям Баркли. Геродот, греческий историк, рассказывает об обычае египтян. На вечеринках богатых людей после окончания пира слуга обходит гостей, неся гроб, в котором лежит деревянный образ мертвеца, вырезанный длиною в 1-2 локтя и украшенный так, чтобы он как можно точнее соответствовал настоящему. Этого мертвеца показывают по очереди каждому гостю. Слуга говорит, смотри сюда и пей, и будь веселым, ибо когда умрешь, будешь таким же. В общем, показывая такой наглядный пример, они мотивировали жить по принципу «будем есть и пить, ибо завтра умрем». Если все, чем заканчивается наша жизнь, это просто похороны, тогда действительно нужно жить по такому мирскому принципу. Фукидид рассказывает, как во время чумы в Афинах люди совершали любые постыдные преступления и страстно ухватывались за любое порочное наслаждение, потому что они думали, что жизнь коротка и их не накажут. Гораций в водах излагает свою философию так. «Прикажи принести вина и благовоние, и скоротечные цветы красивых роз, пока обстоятельства и возраст, и черные нити трех сестер судьбы нам это еще позволяют». В одной из самых известных в мире поэм латинский поэт Катул писал. «Будем жить, лесбия, будем любить и за грош ценить сказания древних аскетов. Солнце может восходить и заходить, а для нас, когда погаснет наша недолгая жизнь, настанет лишь одна бесконечная ночь, во время которой мы должны спать». Вот дух этого мира, и сегодня он не изменился. Если все, что у нас есть, это временная земная жизнь, и нет перспективы будущего и славного воскресения, тогда зачем жертвовать собой ради Бога, ради церкви? Тогда будем есть и пить, ибо завтра умрем. Наши современники говорят, бери от жизни все, что можешь. Живем один раз, живем одним днем. Но вера в воскресение дает силы преодолевать подобные искушения. Она мотивирует к жертвенному служению. Она побуждает терпеть неудобства. Она побуждает терпеть поношение. Она побуждает терпеть клевету. Она побуждает терпеть насмешки. Она побуждает терпеть угрозы со стороны противников истины. Я вам скажу даже просто. В наше спокойное, сытое, довольное время, да, благодатное время, даже в наше такое прекрасное время, вы не сможете быть верным Богу христианином, служителем или пастырем, если вы не руководствуетесь перспективой будущей жизни. Потому что вы будете идти таким путем духовной борьбы, таким путем напряжения, таким путем страданий за истину, что вынести все это невозможно, если вы сфокусированы только на этом веке. Если смысл вашей жизни максимально комфортно жить здесь, на земле, вы никогда не сможете быть плодотворным христианином, служителем, пастырем, миссионером даже в наше благодатное и доброе время. Поймите, друзья, временная земная жизнь, наша временная земная жизнь в нашем временном смертном теле, вот в этой оболочке, которую каждому из нас дал Господь, вот эта временная жизнь, она не предназначена для того, чтобы мы сейчас и здесь получали максимум плотских радостей и физических удовольствий. Эта жизнь для этого не предназначена. Мы здесь не для того, чтобы разгуляться по полному. Не в этом предназначение нашей жизни. На земле наша задача максимально содействовать созиданию церкви. Вот мы здесь для чего. И жертвовать ради этого всем своим временем, средствами, силами, безопасностью и, если понадобится, даже жизнью. Почему миссионеры отправлялись в страны, где их ожидала неминуемая смерть? Почему Ян Гус не отрекся от своих убеждений, как и многие мученики века церкви? Почему все верные учители Писания терпят отвержение мира, клевету, насмешки, нападки со стороны религиозных противников? Почему? Они что, глупые? Они что, по-другому не могут построить свою жизнь? Ответ только один. Они были уверены в реальности славного воскресения. Во-первых, учение о воскресении привлекает новых людей в церковь. Во-вторых, учение о воскресении мотивирует к жертвенности. В-третьих, учение о воскресении выявляет лжеверующих. Стих 33-34. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Совершенно очевидно, что в Коринфской общине сформировалась группа людей, отрицающих учение о воскресении. И что интересно, что здесь заметно в данном послании, эта группа обрела в Коринфской общине определенное влияние. Ее сторонники становились все более и более терпимы к греху, поэтому Павел относит их к худым сообществам, распространяющим греховное влияние. Хотя, как это было характерно для греков, они хвалились своим интеллектом, своими особыми знаниями, однако они не обладали подлинным познанием Бога. Некоторые из вас не знают Бога, они не обладали подлинным познанием Бога. У них не было истинного, спасающего познания Бога. Такого познания, которое человек обретает в момент обращения. И вот отрицание воскресения выявляло лжеверующих в среде коринфской общины. Это очень важно для здоровья церкви, чтобы лжеверующие не маскировались под истинных христиан настолько, чтобы становились влиятельным сообществом в церкви. Это очень важно, чтобы лжеверующие не доминировали в общине, иначе истинные христиане могут подпасть под их влияние, духовно деградировать, и вся церковь окажется в бедственном положении. Это то, что происходило в Коринфе. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Здесь Павел цитирует греческого комика Менандра, жившего за три столетия до Рождества Христова, 342-292 годы. Худые сообщества развращают добрые нравы. Это цитата. Верующие Коринфа обманывались. Им казалось, что как учение, отрицающее воскресение, так и его сторонники не очень опасны для них. С ними можно спокойно общаться, дружить, ничего особо не теряя. Но Павел объясняет, что это не так. Он говорит, вы не сможете близко общаться с нечестивцами и еретиками, сохраняя верность Богу. Они непременно увлекут вас за собой. Они сначала смутят вас, затем собьют с истинного пути, а затем начнут развращать ваше сердце, ваши добрые нравы, подвергать сомнению ваши библейские убеждения. Если Соломон предупреждает, не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою, притчи 22:24-25, то дружба с еретиками и нечестивцами гораздо более опасна. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вместо того, чтобы опьянять себя самообманом, будто отрицание воскресения не опасно, и отрицающие воскресение не такие же опасные люди, они нормальные, хорошие, добрые, дружелюбные христиане. Вместо того, чтобы опьянять себя таким заблуждением, Павел говорит наоборот, отрезвитесь, признайте, что это опасное заблуждение, что разделяющие его неверующие, они не знают Бога. Коринфяне хвалились своей духовностью. Они хвалились, что они так близки к Богу, потому что у них великие познания. Они хвалились тем, что они следуют за именитыми служителями. Они хвалились тем, что у них высокая духовность, потому что у них неразборчивый лепет, который некоторые порой выдавали за дар иных языков. Но все это им не помогло. К их стыду, к их позору они терпели в своих рядах страшных еретиков, отрицающих одну из центральных доктрин христианской веры, и позволяли им влиять на общину и духовно ее развращать. Время от времени и в нашей среде могут появляться люди, которые отрицают доктрину воскресения. Одни отрицают своими устами, убеждениями, заявлениями. Другие отрицают ее не словесно, а своим поведением. Они живут так, будто нет славной вечности со Христом. Поэтому они свободно предаются аморальности, воровству, пьянству, погоне за обогащением любой ценой. Поэтому они живут здесь и сейчас в полной мере. Они берут от жизни все, что можно. Они живут по принципу «станем есть и пить, ибо завтра умрем». И таким образом они разоблачают себя и демонстрируют, что не имеют спасения, что не имеют подлинного познания Бога. Что же делать? Обличайте их. Рассказывайте им Евангелие, чтобы привести их ко Христу. Если они не раскаиваются, не оставляют свой образ жизни, ваша личная ответственность – удаляться от них. Вы их обличили один на один, и они не покаялись, вдвоем, втроем. Вы сказали церкви, и церковь должна принять решение, если они не раскаются, чтобы они были отделены от общины, отлучены и относиться к ним как к язычникам и мытарям. Чтобы плохое учение не разрушало добрые привычки, не вело к падению, не останавливало верующих в духовном развитии, его следует блокировать. От таких людей следует удаляться, держаться подальше. В общем, я хотел сегодня сказать вам, друзья, о том, что учение воскресения имеет большое значение для практической стороны церковной жизни. Во-первых, оно привлекает новых людей в церковь. В церковь люди должны приходить в первую очередь ради славы будущего века. Во-вторых, оно мотивирует к жертвенности. И в-третьих, выявляет лжеверующих. Исходя из этого, проверяйте себя, задавайте себе вопросы. Почему я здесь? Почему я нахожусь в церкви? Из-за сиюминутной временной земной выгоды? Или ради славной вечности со Христом в новом прославленном теле? Что мотивирует меня жить, служить? Что мотивирует меня жертвовать? Что мотивирует меня тратить свое время, свои силы, средства? Похвала людей или воздаяние грядущего века? Не нахожусь ли я в близком общении с лжеверующими, которые своим учением и жизнью отвергают воскресение? Не являюсь ли я одним из них? Пусть учение воскресения изменяет вашу жизнь, делает вас более устремленным в вечность, более посвященным и жертвенным, более удаленным от греха и худых сообществ. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!